это занятие с цикла «Приход время Машиах». Когда человек смотрит на картину, на какую-то деталь, для того, чтобы это лучше понимал, лучше виделось, надо, чтобы не упускал из поля зрения всю картину. Поэтому, когда мы изучаем одну брайсу, другую, третью, полезно видеть общую линию развития геморы. Значит, поэтому вспомним, что было в прошлые разы. Начался разговор с геморе с пасук, который говорил о том, что «Йом Хаху, в тот день, Аким, Эсукас, Довид Фануфелес». Я восстановлю значит, сука, Давид, который упал. Пасук разбирался, говорилось о том, что здесь прослежена линия Мишиаха, и основная линия о том, что тут есть два полюса. Полюс падения Нефила и восстановление, полюс храма уже. Вот это, значит, суть всего процесса. С самого начала Гемора нам дала ее. Восхождение от падения до вершины. Потом была брайса, которая говорила о том, что число изучающих Тору понизится, уменьшится. Так, наверное, было сказано, изучающие Тору уменьшится. И вторая часть брайса о том, что остальные люди, они перестанут иметь острые ощущения ожидания Мишиах из-за несчастья, которые будут случаться. В этой брайсе были две части. Первая – Ахомим, изучение Торы. И речь шла о ослаблении до силы изучения Торы. И как следствие, значит, сила духовная в мире, из мира уходила. И тогда вот сказывалось на всем народе, ожидание острого прихода Мишиаха стало как бы вялым. Следующая брайса говорила о 7 годах предшествующих Мишиах. Там прослеживались две линии. Одна линия понижения духовности, и наряду с этим линия усиления, так сказать, материального владения миром, которое сводилось не только потому что для тела, но и в частности науки, познание мира, не связанное с духовностью. Оно, наоборот, усиливалось. Это два процесса, которые шли. И число там фигурировало 7 лет. 7 лет – это концепция всего творения. И завершение этих 7 лет – это 6-й год и 7-й год. Голоса. Голоса, который извещает о приходе Мишиаха, имеется в виду, что духовность вот этого прихода, она уже входит в творение в конце, по тем причинам, которые отмечались. И война, войны, это война Гог и Магог, о которой говорилось тоже. Мы видим, что первая брайса говорит о месте людей, Ахомим, остальные народы, духовное пространство, что с ним происходит. А второй же о самом творении. Все начинается с человека, потом переходит на мир. Человек в центре. Дальше была третья брайса, которую мы начали изучать. Но на самом деле одну вещь в Геморе мы пропустили. Гемора приводит пасук из Таилим, из 89-го перек, который еще мы пропустили. Вот сейчас мы восстановим этот пропуск, разберем его и посмотрим, что он, как он, какое место он в Геморе имеет. Сначала сам пасук. Это 52-й пасук. Значит, вспомни Всевышний, то есть обращение к Ашем, вспомни, как ругали, срамили враги твои, Ашем, как они срамили, и квоусам Мишихеха, значит, пяты твоего Мишиих. Окиф – это пятка, здесь во множественном числе. И у кого эти пятки? У Мишиих. Позвук абсолютно непонятный. Это можно сразу понять, что он непонятный. Значит, надо как-то к нему подступиться. С какого слова мы начнем подступаться к нему? За что зацепиться здесь? Какие предложения есть? За пятки, правильно, я тоже начну с пяты. Эйков, что это за феномен такой, Эйков? Вот с этого мы начнем раскрутку. Ну, на чисто, значит, физическом уровне. Вот есть человек, он пятка, это вот часть ноги, которая соприкасается с землей. Если мы это простое понимание перенесем на духовную сферу, это вот место, в котором могут цепляться клипот от ситра ахры. Соединение с землей, с материальным началом, это вот нижняя часть ноги, пятка. Почему именно пятка, а не ступня, мы сейчас увидим. Это вот первое, что можем здесь сказать. Дальше, значит, посчитаем гематрию. Окей, значит, гематрия здесь будет 172. 172 – это 86 умножить на 2. А 86 – это гематрия имени Луким. Мы имеем дело с Медоздин. И та отражает в духовном пространстве действие Медоздин в том аспекте, когда уже Дин превратился в такое свое существование, когда это вот возникли клипот, ситрахра. Сужение света, которое свойственно Дин, дошло до такой степени, что возникла вот эта негативная сила. И матери слова «окей», «пита» это отражает. Два раза взято Элоким, 86, потому что, ну вот, есть два главных направления, правое и левое, управление миром. И вот, значит, здесь с двух сторон идет клипот в обоих направлениях. Так, дальше, ну, нам надо углубить как-то наше понимание о том, что такое все-таки питака. Так, где можно углубить? Посмотрим, где в Торе встречается, в Хумаш, пита. Есть эпизод, когда Яков и Исав были рождены, то Хумаш сказал, что Яков Авин держался за пяту Исав. Ну, очень странно, я очень сомневаюсь, что так на самом деле и было. Навряд ли. Но Хумаш сказал, чтобы донести какую-то концепцию. Для этого сказано. Вот что в этом, что за этим стоит? Странный образ на самом деле. Мы как-то читали, привыкли уже. Если вдуматься, а что здесь? Что в этом такого? Какая информация в этом? Значит, пята, вот мы уже выяснили, что это место, которое, в котором клипот имеет фису, то есть они могут цепляться в этом месте. За что они цепляются, что они, так сказать, хотят получить, к чему они стремятся. Искорки души, вот что им нужно. То есть там, где искорки души попадают в плен клипот, это и есть место пяты. Не просто ступня, а именно пята. Почему из-за гематрии? Мы видим, что пята символизирует, когда Медоздин приходит в тот ее форму, когда она уже, так сказать, продуцирует клипот, который способен взять в плен искорки души. Отсюда и пята. И Аризал объясняет, что вот этот символ, что Яаков Авину взялся за пяту Исав, это символизирует то, что он хотел в этот момент нам показать, показал, что он отнимает эти искорки души, выводит из этих клипот. Исав – это ситрахра, один, который спустился вниз. И вот в самом своем рождении, возникновении, приходе в мир, Яаков показывает вот это свое назначение – вывести искорки души из клипот, из плена клипот. У него было два имени. Одно – Исраэл, которое он потом получил, кстати, после сражения с Исавом. И второе – Яаков от рождения. В чем разница этих имен? Ну, само имя, сначала начнем с Исраэл. Те же самые буквы слова Исраэл, они дают слово, там буквы есть Ро, Рейш, Алов и Шин. Это Рош, голова. И остаются две буквы, Ламет и Ют еще, это Лий. Получается, имя Исраэл, оно расписано как Рош, Лий, голова мне. Это имя там появляется, в частности, когда говорится об Ихоэль, что Исраэл – это Бихор. Мне Бихор, Хакодеш Борху говорит. Рожь, голова – это символ Нашамы. Моих – символ нешамы. Вот нешама – это высокое в человеке, самое высокое, и по расположению, так сказать, структуре тела голова, она выше туловища. Рав Шли, Акодеш Борух, говорит, нешама, которая у меня, она мне. Это имя Исраил. В этом, кстати, избранность еврейского народа. В чем она состоит? Мне как-то недавно довелось так услышать такое высказывание, говорил лектор, о том, что избранность еврейского народа пошла от праотцов. Авраам, Исаак, Яаков, они вот сделали эту заслугу, что теперь мы избранные. Мы же от них произошли. Не так. Избранность была заранее, в тот момент, когда мир был создан. Специальные нешамот были сделаны. Рошли. Вот имя Исраила, оно хоть и появилось на каком-то этапе жизни Якова, но оно считало давно-давно в творении уже. Это, в этом как раз и есть избранность еврейской души, еврейского народа. Вот и все. В момент, когда появились праотцы и Матан Тойра, произошел как бы специальный тикун в творении, в этой избранности, но это не начало избранности, это только определенный поворот. Крайне важный, но это поворот только. Избранность, она изначально заложена в природу души, вот и все. А душа, она не от Авраама, не от Исаака, не от Якова. Она изначально создана была, как часть души Адама. Так, это вот имя Исраэль. Оно, так сказать, высокое. Теперь имя второе, Яков. Оно уже на порядок меньше. У имени Яков другое назначение. В этом имени Яков есть вот это окейф, пята. И у народа есть две функции. Одна – быть высоким, это Исраил. И вторая – это прожать ситру Ахра. Уметь забрать эти искорки души от нее из плена. Это вот имя Яков уже. Оно связано с именем Луким. Почему? Потому что это вот окейф, это 86 на 2, как было. И еще прибавляется 10. А 10 – это 5 и 5. 5 – это количество букв имени Луким. Когда мы умножаем 6 на 2, мы должны прибавить не 5, а 10. Это и будет уже гематрия имени Яаков 182. Это Мидас Дин, которая связана с пятой, и которая, образ такой, что она хватает рукой пяту Исава, то есть клепот, в которых есть строки души. Это назначение этого имени, этого Яакова уже. Это интересный момент, на самом деле. Смотрите, чтобы понять, на самом деле, вот этот образ более, значит, основательно, надо, значит, сообразить, что здесь мы имеем дело с концепцией симметрии. «Зе лума зе, асо халуким». «Одно против другого сделал луким». И объяснение, ну, много раз у нас же было. Есть два дерева, дерево кедуши, дерево ситрахры. И они симметричны. Вот здесь есть эта симметрия. Искры кедуши попадают в плен к ситрахре. Откуда кедуша? От Яаков. Еврейские искры кедуши попадают туда. Потому что пята Яаков, она ходит по земле. Но после того, как они попали туда, они переместились с дерева кедуши на сторону ситрахры уже. И они стали принадлежать уже пяте Исава. Первоначально назад взять с одного дерева на другое. На дерево кедуши. Вот это авойда, служение Амсраэля в этом мире. И наряду с этим вот второе имя возникает Исраэль уже. Рошлей, высокое имя. Значит, мы поняли, что такое пята в этом пасук. Дальше сказано... Пяты – множественное число Мишиах. Множественное число – две, значит, мы уже понимаем, почему две именно. Что здесь это правая сторона и левый, охват полный. Теперь сказано, что Мишиах. А здесь. Значит, Мишиах – это вот, как мы изучали, это коах – сила ухода от нефила, от падения, туда наверх. Это уход от пяты к рош, голове. Вот это концепция Мишиах. Он и возник так. Лот имел отношение с дочерьми, это низ, в каком-то смысле. И дальше возникла оттуда линия, очень высокая. Для чего? Для спасения нешамот, выведя их из плена. Это война Авраам с теми царями, как мы изучали. Так вот, пяты Мишиах – это коих, который делает тикун в в этой области духовного пространства называется окейф, пита. В чем тикун? Выбор вот этого света из тьмы. Это пяты Мешиах. И хвоса Мешиах. Так, значит, ну, одну часть пасук мы уже поняли. А другая говорит о том, что ругали в прошедшем времени враги, значит, Ашем. И вот они ругали, значит, эти пяты Мешиах. Какой здесь смысл? Что за этим стоит? Ну, значит, слово ругань, срам, это слово хоров. Хоров. Ну, хоров – это зима тоже. Зима – это медздин, холодно. Сжимание происходит. Мы видим сейчас, чем пахнет. То же самое медздин. Но это уже не концепция тикуна, как пяты Мешиах. Здесь, наоборот, враги Ашем. Кто враги Ашем? Клипот. Ситрахра. Медоздин. Дальше. Значит, гематрия этого слова хорав 288. Это очень специальное число в Торе. Очень специальное. О чем оно говорит? Когда Хакодеш Боруху творил мир, еще до сотворения земли и неба, был такой момент, когда до творения, еще раз говорю, до творения была создана вот эта сила разрушения. Корень клипот, которые потом появились уже в творении. И вот искры кедуш, они попали туда, в ту область. Это как хурбан, разрушение, которое до творения еще было. И вот число этих искр кедуш, которые попали в этих клипот, оно описывается числом 288. Не то, что их на самом деле там было ровно 288, так надо понимать. Скажем, вот есть комната, и на ней номер 288. Этот номер обозначает, что если открыть дверь и войти туда, вот там будут эти клипот, в которых вот вся так и душа, которая потом должна была прийти в мир, она вот там и была. И дальше началось, так сказать, тикун, творение, создание творения, извлечение этих искр, которая не закончилась созданием мира в какой-то степени. А дальше вот все эти 6000 лет – это продолжение процесса, пока все это не кончится. Это вот число 288. Оно очень большое. Вот здесь оно возникает. Смысл его – искры и души в плену клипот. Мы видим, что начало пасук согласуется по своей внутренней логике с тем, что говорится в конце «пяты Мешиах». Здесь в начале враги ругали, срамили. Что это означает? Кого они срамили? Когда искра и души попадает в плен клипы, ну, образно говоря, скажем, цадик упал туда, в клипот, это позор, это срам, это принижение высокого. Клипот имеют в этот момент, когда искра и души там, срамить, позорить. Это и означает, что вот душа, она в плену у них. И сказано в прошедшем времени – вспомни, как они позорили. Вспомни, как они позорили. Что значит вспомни? Он не забывал. Всевышний не забывает. Мы иногда забываем. Он ничего не забывает. Вспомни означает, что это было раньше. Срамили прошедшее время. Вспомни. Выведи наружу. Выведи в реальность, которая сейчас существует. Это вспомни. Здесь, иными словами, Давид ха-Мелех просит о том, чтобы Акодеш Бог разобрался с тем, что они делали, срамили пяты Мешиах. То есть был момент, значит, вот когда искры и души в течение 6000 лет были в клипот, они выходили, падали снова в этот процесс. Вспомни, выведи оттуда, вот для чего вспомни. Ну и если почитать, что было до этого, то это укладывается в контекст. Что-то об этом пасук. Давид просит Всевышнего о том, чтобы он сделал завершение. То, что было уже в прошлое время, кончилось бы. Вспомни, выведи наружу, и все, чтобы не было больше этого. Так вот, этот пасук Гемора приводит на тех страницах, где начинается разбор времени Мешиах. Что странно, но это, так сказать, нормально, естественно, как мы видели смысл этого пасука, что он здесь возник. Странно только, что не в самом начале, вот после первых двух брайс, которые упоминались, и перед всеми остальными. Много будет, несколько страниц. Вопрос, почему? Почему не с самого начала? Почему именно это место выбрано? Объяснить можно так. Первая брайса говорит о общем явлении у людей. Ахомим Тойра ослабевает остальное духовное пространство и взаимоотношения между этими. Вторая брайса говорит уже о самом творении. Но это тоже общее. 7 лет – это общий взгляд на творение. Дальше идет все остальные брайсы. Идут уже о конкретных вещах. Идет детализация. Первые два – это общий взгляд, с точки зрения человека и творения. А потом детализация. Детальные черты уже этого поколения перед Мешиах. И вот этому уже предпослан этот пасук, этой детализации. Почему? Что смысл пасук в том, что враги срамят. Не одна клипа, не две. Вот тот набор клипот, которые есть, которые берут в пленки души, они имеют голос. Это уже множественность. Это детализация. Каждая клипа, она имеет свою специфику. И поэтому вот всему, что будет после, всем этим брайсам, этим разным аспектам этого поколения, тому, третьему, пятому, десятому, предпослан пасук, который говорит, что вот, если, вот это, есть это здесь. И мы сейчас будем говорить про то, какого типа клипот будут в этом последнем поколении иметь вес. Поэтому очень уместно здесь, так сказать, поместить этот пасук. Так, теперь третий брайс, который мы уже начали изучать. И три пункта в ней мы изучили. Первое – это о том, что дома, место собрания Талмидей Хахамим, изучение Торы превратятся в места разврата. Вторая говорила про разрушение Галил. И третий пункт говорил о опустошении Гавлон, город, который на границе. Галил, Гавлон – это все север. Север – это Исраэл, и мы в Танах читали в нескольких местах, что враг придет с севера именно. Ну, имеется в виду, что если надо взять компас, посмотреть, где север, где юг, запад и восток. Север – это вот в том месте существует Ситрахра, оттуда враг и придет. Дальше брайса перечисляет моменты, которые связаны уже не с самой Торой, а с тем, как люди будут относиться к ее носителям. Вот четвертый пункт этой брайсы о том, что люди с границы будут ходить от города к городу и не будут получать то, что они просят. Не будет к ним сострадания, милосердия. Вот такое явление описано. В чем причина? Чему людям не помогают нуждающимся? Мы говорим не о гоем, мы говорим о евреях. Почему? Ну, приходит на память другая гемора, это из Месехта Бея, о том, что дело было в Бовел, и один человек пошел вот в другой город и, значит, попросил, чтобы ему дали цедоку. Отказали. Дайте мне возможность поработать. Отказали. Гемора говорит, что называют то место, эти люди не из эры Авраама Авину, не из потомства Авраама Авину, эрафраф. Вот, пожалуйста, причина немилосердия. Может показаться, ну хорошо, черствое сердце. Но причина такая, почему сердце черствое? Специальная душа, эрафраф. Еврейская душа не обладает этой черствостью. Значит, а что здесь? Это или другое? Наверняка другое. Наверняка. Это не причина, не эрафраф здесь. Почему я так убежден в этом? Я опираюсь на текст Геморы. Что Гемора говорит? Люди пришли с границы, с того места, которое опустошено, и пошли по городам. Наткнулись на людей, которые не оказывают никакого страдания, милосердия, ничего нет этого. Если бы на самом деле люди этих городов были люди, вот как в той Геморе, эрафраф, скажем, они бы никому не давали цедаку, никому бы не помогали. Здесь Гемора говорит, они не помогают тем, которые пришли с границы. Если бы Гемора хотела просто прокомментировать, что вот поколение перед приходом Мешиах, вот те, которые лишены сострадания, зачем говорить про границу здесь? Лишен сострадания, ко всем лишен сострадания, не имеешь страдания. Но поскольку говорится именно тем, по отношению к тем, кто пришли с границы, про это говорится, значит, это люди, которые могут помогать. Они помогают своим собакам, кошкам, заботятся о животных. Что у нас же это поколение экологиков, еще угодно там. Но помочь тем, которые пришли с границы. А кто пришел с границы? Что было на границе? Люди, изучающие Тору. Это другой вопрос. Значит, вопрос зала, почему на границе? Потому что на том занятии мы говорили о том, в чем смысл этой границы. Граница – это защита от ситра Ахры. И там всяческие геморы, то есть гематрии переводились, речь шла о Торе, Тора защищала. Это из того занятия, значит, идет. Это продолжение тоже самое братья. А, так вот, значит, вот таким людям нельзя. Таким мы не будем помогать. Что мы видим, дело здесь не просто в том, что вот создание души или сердца. Здесь уже идеология, идея. Речь идет не о бессердечных людях здесь. Они хотят помогать специальной группе людей, тем, которые изучают Тору. Почему не хотят помогать? Это интересный вопрос. Что за этим стоит? Здесь всему есть своя причина. Что их толкнуло на это? Ну, здесь первое, что хоть можно сказать в этом месте, о том, что люди рассуждают так. Почему он лучше меня? Я могу работать, он тоже может работать. Пусть он тоже работает. Если бы это был какой-нибудь инвалид или животное, ну, им надо помогать. Человек, который может работать, почему он должен сидеть на моей шее? Чем заметьте, здесь можно подумать, что это как бы причина финансовая. Это не так на самом деле. Значит, был подсчет. Статистика, я про Израиль сейчас говорю. Значит, было подсчитано, какую часть человек платит с налога на поддержку ишивот. Платим налоги государству. И какая-то часть, ну, идет на одно, на другое, третье, какая-то часть идет на поддержание шивот. Какая часть от налога? 0,3%. Человек, который платит налог, он с этого налога вот, поддерживает шивот всего лишь на 0,3%. Вот такие вычисления. Но нельзя в таком случае сказать, что он сидит на моей шее, ишивотник. Не называется этим словом. С точки зрения денег здесь почти, практически ничего нет. В смысле потери для того, который дает деньги. В сумме накапливается число, это верно. Но мы сейчас говорим о концепции самого человека. Что он теряет, он ничего не теряет. Поэтому слова, что он сидит на моей шее, они неуместны. Значит, есть другая какая-то причина. Какая? Вот остается так. Я работаю, он не работает. А должно быть равенство. Я иду в армию, а он не идет в армию. Должно быть равенство. Это концепция равенства и справедливости. Она уже проиграна в истории. И мы, все, кто сидим, они, мы свидетели этой пластинки, которая уже давно кончилась, как практика. Но в умах людей, в сердцах людей это осталось. Очень глубоко причем. Я должен, а он не должен. Мы должны быть равны. Вот интересный вопрос. Почему? Почему? В чем причина? Почему, хотя уже история развенчала эту концепцию, тем не менее, она глубоко-глубоко сидит в человеке. Ведь на это есть причина. И каждый, кто живет, сталкивается с обществом современным, он знает, что эта сила, этот концепт, она имеет силу. Люди выступают с этим и с полным основанием считают, что мир должен стоять на справедливости и равенстве. Чего они не видят того, что происходит на самом деле? Где эта справедливость? Где это равенство? Нету его. Только в голове у людей оно есть и в сердцах. Откуда? Это вопрос, интересный вопрос. Значит, какой на самом деле мир? Он неравный. Он многообразный, многогранный. Вот он какой на самом деле есть. Откуда это взялась, эта многогранность? Откуда она появляется? А очень просто. Есть единое начало, которое имеет разные проявления. Вот так мир сделан. Какой-то же Борух один. И он представил себя разными свойствами. И творение также. У него есть единое начало, единая система, но в нем есть разные проявления, разные грани, разные. В этом идея творения. Единое переходит в разное. Никакого равенства нет. У человека есть душа, она единая, Но ей нужно 248 проявлений органов тела. Вот так мир устроен, так устроен человек. И в каждом из этих органов она проявляется по-своему. Не похожа на другого. Ухо нельзя сравнить с мозгом. Мозг выше, чем ухо. Хотя ухо тоже неплохо. Но так устроено. И ухо не может завидовать мозгу. Они разные, и все. Требовать разницы между ухом и мозгом – это глупость. Так вот, в этом причина, что люди идут за равенством. Почему? Потому что не видят этой связи. Они ушли от глубокого, от внутреннего, от концепции единства, которая проявляется по-разному. Вот если у человека нет этой концепции внутри себя, то тогда для него мир действительно должен быть равный. Я очень хорошо понимаю таких людей. Очень просто. И в этом как раз причина. Они не видят внутренней части творения. То внутреннее, выходя наружу, проявляется по-разному. Но так должно быть. Если лишён этого понимания, этого видения, тогда действительно должно быть всё равное. Как бы получается такое, разное, разные грани, но по сути всё равное. Чепуха. Нет такого. Значит, но с другой стороны, этим всё не ограничивается. Вот эта ошибка в понимании, невидении вот этого глубокого. Если бы только это не сидело бы так прочно в человеке. Что делает это? Ну, приводит в такое состояние, когда очень трудно выкорчиваться. Человек уже уехал из той страны, все равно он придерживает этой идеи равенства. Почему? Вот от чего это так? Значит, здесь параллельно рука об руку с равенством, концепцией равенства, идет определенное свойство человека, глубокое свойство его природы, которая в совокупности с этим равенством определяет вот этот статус человека, который любит справедливость, это было это слово, и равенство. Что это за свойство? Зависть. Зависть. Сейчас мы говорим про сути, о сути зависти. Мы видим, что на самом деле равенство и зависть, они действительно брат и сестра. На иврите кина – зависть. Это те же самые буквы, что и слово «кольна» – купить, приобрести. Что такое приобретение? Ну, суть приобретения – покупки. Я перевожу вещь из владения одного в свое владение. Раньше он лежал другому человеку, теперь он лежит мне. Я купил эту вещь. То есть купить – это взять у одного себе. Это суть покупки. Зависть. У меня есть свое место. Мне этого мало. Я хочу место другого. Оно имеет преимущество по сравнению с своим местом. Я не имею того, что имеет он. Это та же самая покупка. Только не яблоко я покупаю, не машинку покупаю, а вот хочется взять место другого человека. А суть та же самая. Язык очень точно отражает. Коэна покупать и кина зависть. Суть та же самая. Откуда берется зависть в человеке? Рамхаль объясняет так. Если человек связан со своим корнем, его душа имеет эту связь, он никогда не будет завидовать вместо другого. Вот так Акодыш Боруху создал творение. Связь с корнем, получаешь оттуда питание, и это тебя полностью удовлетворяет. Это не значит, что место другого, оно имеет преимущество по отношению к моему месту, я это могу понимать, но я не буду завидовать. Что то место, на котором я нахожусь, оно меня вполне устраивает. Что я связан с своим корнем, вот связь с корнем, она исключает желание взять место другого. Хотя в своем месте может быть и недостаток. Но недостаток будет, так сказать, восполняться не за счет того, чтобы перейти на другое место, место другого, надеть другой пиджак на себя, не своего плеча, а чтобы усилить связь со своим корнем. Вот тогда придет насыщение. Там, где этого нет, там появляется зависть. И вот мы видим, что равенство и зависть, они очень похожи между собой. Равенство, причина равенства, концепция равенства, потеря связи с внутренним, нужно это искорень. Зависть то же самое. Вот это причина того, что люди говорят о том, что значит, я работаю, пусть он тоже работает. Я служу в армии, пусть он тоже служит в армии. Они завидуют этому месту, они хотят равенства. И мы выяснили причину, на чем это все на самом деле стоит. Те, которые говорят, они не понимают, не вникают, не входят в эту область совсем. Почему так? Так и все, аксиома для них. Здесь есть место для размышления, откуда это взялось, это аксиома. И вот мы сейчас выяснили это. на самом деле все разное. Каждая группа в обществе входит, вносит в свой какой-то свою лепту, вносит это духовное пространство, которое создается. Духовное пространство Израиля и еврейского народа. И в том, что вносится в это духовное пространство, вот эта своя лепта, в ней есть и плюсы, и минусы у любых групп. И если посмотреть вот на тех, которые, значит, сидят и изучают Тору, у них тоже есть свой вклад в это пространство. Есть свой плюс в этом пространстве. И когда происходит, сказать, суд над народом, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через год, вот там смотрим все эти плюсы и минусы, то, что внес. Этот плюс, который приходит за счет изучения Торы, на который тратится 0,3% от налога. По-видимому, так представляется, в глазах Всевышнего, он весом. Это защита. Есть армия, есть это. В армии, смотрите, есть танки, есть самолеты, есть пароходы, корабли. Разные виды оружия есть. И все нужны. Я скажу, что вот пусть у нас будет самолет, а значит, морского флота не будет. Но сразу ослабление страны. Также в духовном пространстве. И те, которые вот вносят этот плюс, изучение Торы, вот и хорошо. У них своя лепта. У других своя лепта. И мир разный. Нет равенства. У каждого свое. Это надо понять. И не путаться в понимании того, что происходит. Это очень трудно понять, между прочим. Дальше здесь возникает вопрос. Значит, если этот плюс изучения Торы, как мы говорим, защищает народ еврейский, то о чем говорил Гемора в предыдущем пункте? Граница опустошена. Граница – это как раз место защиты от Сетра Ахры. Выходит, начинается противоречие. С одной стороны, говорится о том, что есть плюс в духовном пространстве, который явно защищает. В этом нет сомнения. А с другой стороны, не может быть по-другому. Граница-то пустая. Где этот плюс? Значит, ответ такой. Есть защита и защита. Та защита, которая была раньше, когда еще граница не была опустошена, и когда этот Галил не был разрушен, это была ситуация, когда Тора была связана с корнем. Это сильная, крепкая Тора, ее связь с корнем защищала от Ситрахры, Ситрахра не могла подойти близко. Северная граница была закрыта на замок. Но вот после того, как произошли вот эти неправильные объяснения, начался разврат, о котором говорил в тот раз. Разрушение Галил, граница пустая. Той границы уже нет. Та граница действительно пуста, она невосполнима. Уже нет вот той связи с корнем. И не может быть, пока не придет Мешиах. С другой стороны, мы не можем сказать, что ничего не осталось. Что эта сила Тора, она ушла из мира. Это Хас ушел, нельзя сказать. Пример. Адам Хришон, первый человек, он находился в Ганейден. Где была Сетра Ахра? Пришел Нахаш, стал разговаривать с женщиной о том, о сём. Это явление со стороны, внутри не было этой силы. Ему и не было места, на самом деле, хорошего в этом Ганейде. Но когда он упал, он потерял то место. И Нахаш уже вошел внутрь, змей вошел внутрь, Сетрах внутри, и Терара. Тем не менее, не значит, что та душа, которая была у Адама после падения, не могла противодействовать Ейцерара. Адам взял тышу, в конце концов. Появились эти репеи, тернии, которые этот коэк Ситрахра производит. Но тем не менее, человек, который работает и сражается с этим. Есть у него сила противодействия, защиты от этого зверя темного? Так и здесь. Плюс остался. Он не тот, который был, естественно. Увы. Но он есть. Поэтому те, которые не видят его, избрасывают со счета, за счет идеи, так сказать, справедливости и равенства, они подрывают, если осуществится, как они хотят, это будет существенный подрыв вот этого духовного пространства еврейского народа. То, что хотят, скажем, принять здесь в Израиле, чтобы была... все шли в армию, это подрыв Торы просто. Очень существенный. Если человека оторвать на 2-3 года от изучения, человек со стороны может показаться, а ладно, подумаешь. Это не подумаешь. Это нанести ущерб этому человеку. Когда пройдут все 2-3 года, он вернется, он же не сможет изучать Тору. В том с той силой, как если бы это не было этого перерыва. А многие вообще не вернутся. И рассуждение здесь, ну хорошо, не вернется, не вернется, пусть пойдет на работу. Пойдет на работу. А что мы потеряем? Что народ потеряет? Народ потеряет что-то. За счет этого выигрыша в равенстве народ потеряет. Потеряет существенную часть своей защиты. Но здесь есть большее. Так, здесь речь не просто идет вот о том, что мы будем потерять защиту. Здесь еще идет просто, я бы сказал, надругательство над душой человека. И вот это почему-то не учитывается. Человек сидит, изучает Тору. Ему говорят, кончай, иди в армию. Кончай, иди работать. А что с человеком произойдет? Как можно его оторвать от того, что он делает? На каком основании? На основании равенства и братства? Это ничего не основание губить человека. Да не основание. Сейчас я приведу пример из своей собственной жизни. Дело было давно. Я еще только начинал, значит, свой поход в эту область изучения Торы. И, ну, я уже к тому времени два года сидел в Ешиве для Балтышуф, Раквей в Нью-Йорке. Ну, 2 года уже просидел. Приходит человек там, и сейчас до сих пор существует такая школа Берхагола для иммигрантов из России. И приходит принципал, то есть директор типа, и говорит мне, что вот, помоги, проводи занятия учеников, привлекаю, делай киров. Я так подумал, я вот сижу в Ешиве, теперь надо прекратить свои занятия, там пару дней в неделю ездить туда, значит, рассказывать что-то. Я говорю, я не могу, я не пойду, потому что у меня нет еще, что 2 года сделал Ешиве, я пойду учить других? Чего я научу их? Вот, значит, она ушла ни с чем. И параллельно с этим, примерно в то же самое время пришел другой эпизод, из другой школы меня хотели так привлечь туда. Я дал такой же ответ. Значит, меня, в принципе, не просто было оторвать изучение Торы, это, так, в скобках. Но там уже были последствия для меня. Значит, на что я жил, сам я не работал. И поступали средства откуда-то. И была одна такая группа, которая мне помогала деньгами, людей из России. И ей заведовали люди, которые, когда узнали вот про то, как я поступил, они были связаны с той школой, которая вот меня хотела вытащить из Ешивы. И они сказали, все, мы не будем давать деньги. Я не помню, какой сумме шла речь, то ли $250 в месяц, то ли 500, точно не помню. Но это была существенная часть дохода. Значит, ну, я пошел к Роше Ешиве. Говорю, так и так, ты Ешива Хаим Берлин, Рав Шехтер, Ешива большая в Америке, я там как раз уже к тому времени туда переехал. И, значит, он меня спросил, как фамилия их, этих людей. Я удивился, я сказал, Мещаниновы. Ну, он, так сказать, человек американский, не знал, что такое слово «мещанин» значит. Он говорит, спросил меня, а что это значит? Ну, я ему объяснил, что это значит по-английски. Ага, он сказал, ага, понял. И он мне тогда дал эти деньги, там, то ли 250, то ли 500, чтобы они мне шли. Продолжал учиться. Еще один эпизод был. Человек, которого я глубоко признателен, он уже умер от тяжелой болезни, Рави Хайман. Он меня персонально учил, у него в доме занимались Торой, я к нему приходил. Мы с ним были тесно связаны. И вот в один день он мне сказал, что вот, он знал, что я устанавливаю в деньгах. Я, говорит, нашел себе работу на неделю. Что-то типа программирования было. Вот. И за эту неделю можно было заработать деньги какие-то, и я мог несколько месяцев существовать на эти деньги. Я сказал, нет, не пойду. Я не оставлю изучение Торы. Произошел конфликт между нами. Он, так сказать, стоял на своем, я стоял, естественно, на своем. И на какое-то время занятия между нами остановились. Но потом, так сказать, тряслось. Продолжали, все шло как раньше. Это еще один эпизод на этом пути, по которому я шагал, когда меня пытались разными способами оторвать изучение Торы. И на каждый раз я говорил нет. Есть Мишна в Пиркей Авот, который говорит, что если человек взял на себя ойл Тойра, Нирмол Тойре, ему не надо заботиться о Дере Херец, в частности, про питание. Я считал, что они вправе нарушать суть этой мишны. Моя жизнь будет кием этой мишны. Так оно и случилось. И сейчас продолжается. Живу. То, что я говорю, значит, это нормальная ситуация. К чему я привел эти эпизоды? Нельзя человека отрывать от изучения Торы. У него это просто он не может, это для него потеря, на которую не может пойти. Что говорит Галаха? Два человека изучают Тору, один чихнет, другой не имеет права в этот момент сказать, будь здоров. Что в нормальной ситуации предполагается хорошо так сказать. Почему? Прерывается изучение Торы. Это Галаха. Галаха — это значит, что вот мир на этом стоит. Не только дело в том, что прерывается изучение на секунду. Это ничто, прерывание на секунду. Будь здоров, подумаешь. Но сама идея, что прервалось, вот это уже плохо. Сама идея прерывания плохо. Это уже подрывает устои мира, устои творения. Это не галаха такая. Рабби Акива, он принял смерть на себя. Это уже что-то. Не просто сидеть в Ешиве. Ему было сказано, что не учи других. Ему разрешено изучать Тору. Не учи других. Для него на его уровне учить других – это часть его собственного изучения. Он не мог его остановить, не мог лишить себя этой части изучения. Он принял мученическую смерть из-за этого. И сейчас настроения такие. Возьмем людей из Ешивы на 2-3 года. Как можно? Имеешь дело с человеком. Как можно его оторвать? Возьми его, посади в тюрьму на 2-3 года. Кстати, если бы я был в этой ситуации, когда принял такой закон, что надо идти в армию, я бы точно не пошел, пошел в тюрьму. В тюрьме гораздо лучше. Это точно я говорю. Там, значит, есть в религиозную тюрьму в Израиле. Там есть возможность изучать Тору, и все. Но гораздо лучше, чем сидеть в армии. Но тут есть еще разные аспекты. В частности, не все люди, которые... скажем, сидят в Ешивот, они вот так уж погружены в изучение Торы. Для них отрыв этот будет равноценен тому, что часть души теряется. Не так это. Конечно, не так. Но цифры, которые взяты из потолка, 10 и 90. 10, которые преданы изучению Торы, а 90, которые могут и без этого прожить. Но они тоже сидят в Ешиве. Предположим такой расклад. Вот ради этих 10 нельзя создавать закон, который лишит этих 10 детей Ешивы. Это очевидно. Нет, понимаете, мы живем не в мире, который можно создать, что он идеально функционирует. Всегда будут погрешности. Всегда будет что-то не так, всегда будут минусы. Так лучше пойти на этот минус 90, но сохранить этот плюс 10. Для народа гораздо лучше. А идея справедливости сразу надо в мусорное ведро отправиться и выкинуть помойку. Мир на этом стоит. С этими 90 у них свой, кстати, плюс в этом творении. Тоже они свой плюс носят. Каждая душа вносит свой плюс. Так, ну ладно, это значит по поводу вот этого пункта о том, что нет милосердия, нет состраивания тем, кто изучает Тору. Следующий пункт о том, что отношения уже к Талмиды Хахомим, они будут... неприятны. Если же речь идет не изучающих Тору, а о Талмиде Хахоме, Сантаках Торе, мудрецах, они будут неприятны. И следующий пункт говорит о том, что те, которые боятся греха, Ирихет, они будут омерзительны. Ну, сразу возникает вопрос, почему? Из-за чего такая метаморфоза произошла? В чем причина? Мы выяснили причину вот предыдущего пункта. Отрыв от корня. От внутреннего. А здесь? Ведь сам по себе отрыв от корня еще не ведет вот к отвращению и к неприязни. Это просто мы в одном месте, мы в другом месте. А тут нет, то другое уже появляется. Откуда это? В чем здесь причина? Гемора дает намек на это. Используются разные слова. Когда говорится про хахомим, про Тойру, здесь употребляется слово... они как бы будут иметь плохой запах, цорах. А когда говорится про грех, говорится слово миус, то есть неприязнь, брезгливость. Почему Гемора выбрал разные слова? и там негативное отношение, но слова разные. Объяснение такое. Сказано, что когда задавался человек, вдохнул в ноздри Хакодеш Барух Ху Нишмас Хаим, душу живую. Вдохнул, нос, душа. Это концепция дыхания, запах. Душа, она на духовном уровне, она имеет запах. Яков Авину в момент брахи, который брал у Исава, значит, отец его обонял, его одежду, и она пахла, как поле, которое благословил Всевышний. Что за поле, которое благословил Всевышний? Это не то поле, на которое ходил Исав с охотой. Это Ганаидан. Исхак почувствовал этот момент запах Ганаидан. Откуда? Он шел от души Якова. Это объяснение. Душа пахнет. Но это был запах Ганаидан, запах высокой души. Дальше. Когда мы говорим о Иросхет, боязнь греха, человек чистый. Грех, он боится, не нужен к нему, он его боится. Грех там за 3-9 земель от него. Он, это чистый человек. Вот мы имеем чистая душа, высокая душа, и оболочка души, одежда души чистая. Два аспекта высокого. Внутренний и внешний. Душа и одежда души. И вот что здесь появляется в этом поколении при приходе Мессии. Первое вызывает, воспринимается как нехороший запах, а второе, чистота, вызывает брезгливость. Все наоборот. Все наоборот. Откуда это? Наш вопрос, откуда это взялось? Ответ такой. Есть симметрия. Есть дерево кедуша, есть дерево тумы. И тот, кто сидит на дереве тумы, он заражен этой ситрахой, этим негативом. Этот негатив, он агрессивен по отношению к дереву кедуши. Это обязательно будет агрессия. Ситрах – это дин очень агрессивный, жесткий дин. Вот отсюда это неприязнь. По этим двум параметрам. Потому что есть симметрия. То, что должно вызывать хороший запах, воспринимается как плохой. Почему? Потому что работает ситрахра. Это и есть отталкивание, это и есть негатив. Это не нейтральное отношение равенства и справедливости и зависти. Нет. Это уже другое. Другая ступень. И точно так же на уровне уже тела. Брезгливость, одежда, души. Вот в чем причина. Внутренняя зараженность этим негативом. Не надо ходить на рентген к врачу, чтобы узнать, чем человек болен. Посмотри, как он относится к духовным. Если он так относится, то можешь сказать без всякого рентгена, что у него внутри происходит. На каком уровне? Ну хорошо, значит, следующий пункт будет про лицо собаки, что лицо поколения как лицо собаки. Но это уже долгий разговор, это, по-видимому, на следующее занятие все займет наше занятие, разбор этой концепции. Сегодня пока остановимся. Пожалуйста, есть вопрос.
Чем полезны 90% ищепотников, которые, ну, сказали, от них тоже какая-то польза исходит?
Значит, есть люди, для которых изучение Торы не является главным в жизни. Какая от них польза? В этом вопрос, так? Но если эту душу поместить в другое место, она будет развиваться уже по-другому. Находясь в Ешиве, она развивается определенным образом. Пусть у нее нет такой глубокой связи с Торой, тем не менее определенная связь есть, безусловно. Человек выполняет мицвот, у него определенное отношение к Акодеш Борху. Если бы он пошел на сторону, с ним могло произойти, поскольку у него нет вот этой внутренней связи с Торой, с ним могли произойти большие метаморфозы. И тогда вот эта бы часть духовного пространства, которую он сейчас представляет, была бы уже совершенно иная. И лучше иметь такую, чем другую. Для всего народа. В этом плюс. И хранение, так сказать, виши при вот этом. В то же время есть определенные минусы тоже. Но вы спросили про плюс, я сказал, в чем плюс. Если бы было по-другому, нам бы было от этого не лучше, а хуже. Лучше платить за это 0,3%, но сохранять вот этот статус-кво. Еще вопросы.
Пожалуйста, скажите, достаточно ли самому человеку решить, что он будет учить Тору и не пойдет служить? Или этот вопрос должен решаться с кем-либо еще, может быть, вместе с Равом? Спасибо.
Значит, по-разному может быть. Разные ситуации. Я персонально ни у кого не спрашивал. У меня было кристально ясно, что я должен делать. Но я не подозреваю, что есть ситуации, когда человеку, может быть, это и не ясно. И часть харизмных людей, они идут служить сейчас в армию тоже. Не обязательно с этими вязанными кипа, но и черные тоже ходят туда. Это решается в каждом конкретном случае уже на индивидуальной основе, так и должно быть. И нет места диктату. Ты должен служить. Человек сам должен решать. Давайте я еще немножко продолжу. Тут я один момент хотел сказать, но выпустил. Сейчас снова пришло в голову в связи с этим вопросом. Когда мы говорили про зависть. Чему они завидуют? Чему на самом деле зависть? Деньгам? Нет места зависти деньгам, потому что люди, которые взяли это решение, они выбрали для себя путь жизни, который заведомо, в смысле денег, невыгодный. Заведомо невыгодный. То есть деньгам нечего завидовать. Работе? Я работаю, он не работает. Тот тоже работает. Он тоже просиживает количество какое-то часов над Талмудом. Чем больше, чем тот, который пишет программы или там работает на ферме. Больше часов. Человек, который здесь решен, как правило, если он действительно изучает, он все время изучает. У него перерыва на обед, в общем-то, нет, и после дня он приходит домой и продолжает изучать, или сидит снова в Ешиве и изучает. Так оно устроено. То есть работает он больше, на самом деле. Чему завидовать? О, значит, он живет, я работаю на кого-то, а он ни на кого не работает. А он тоже работает. Он работает на Хакодеш Боруху. У него другой босс, другой начальник. Выполняет мицвот, так сказать, ты не выполняешь мицвот, ты, значит, кушаешь, что хочешь, и ходишь, куда хочешь. А он нет, он слушается, хотя, может, он тоже охота другое. У него свой начальник есть. Чему ты завидуешь тогда? Я не хочу работать, но я вынужден работать, а он работает в свое удовольствие. Это уже тут нечего возразить. Тут нечего возразить. Просто возникает вопрос. А что тебе мешает жить в свое удовольствие? Пойди в Ешиву, значит, выполняй мицвот и живи в свое удовольствие. Очень просто, если ты этому завидуешь. Нет, я не пойду. И вот здесь получается парадокс. Человек завидует тому, от чего он отказался. И он не понимает этого. Откуда взялось это непонимание? Сердце искривлено, оно стоит на концепции этого справедливости и равенства. Нет этой глубины. И тогда в сознании и в сердце возникают вот такие нонсенс. Такой нонсенс. Завидует тому, что не хочет взять себе. Это противоречит самой зависти. Вот. Поэтому, почему я сейчас вспомнил, человек каждый для себя решает, идти ему в армию или идти в Ешиву. Это его выбор. Он выбрал себе, он отказался от Ешивы, значит, он выбрал армию. Это автоматически происходит. Я говорю, что каждый человек должен для себя решать. И я не буду никому указывать, почему ты идешь в армию, сидишь, а не идешь в Ешиву. Он захотел так, это его жизненный путь. Он за это отвечает, и все. Это не мое дело ему указывать. Так же и он не может мне указывать, где я должен сидеть. В армии или в Ешиве. Это мое же дело. Вот поэтому на вопрос, кто решает, значит, по-разному в каждой ситуации как-то решается это. И все общего. Либо сам человек, либо к Рав может обратиться, либо еще как-то решается. Но каждый как-то это для себя решает. Еще, пожалуйста, вопрос.
Есть такой вопрос, старая из Нагари. Вот у меня спрашивают, допустим, понятно, что в Ешивах учатся выдающиеся, есть ученики, там и хахам, но остальные не все же такие. Значит, ну, речь о количестве, что, может, не все должны учиться, а только самые умные, талантливые.
Так, это неправильный подход. Это подход человека, который абсолютно не связан с Торой. Значит, я отвечу на него так. Не все Калмогоровы, не все Эйнштейны. Но тем не менее есть кандидаты наук. И никому не придет в голову сказать, что вот пусть наукой занимаются только очень уж одаренные, гениальные люди. Есть разные люди. Так и здесь. И это первый ответ. Второе. Не может быть группы элиты, когда нет среды. Должна быть среда. Исключение, хорошие поэты, они рождаются там, где есть непосредственные поэты. Так оно работает. Ну, еще с поэзией, ладно, но в изучении Торы это точно так будет. Нужна среда. И вот эта среда, которая как бы не самых продвинутых, она необходима для общества тоже. Она тоже ставит климат в обществе. Она влияет на духовное пространство общества очень сильно. А Кодыш Борогу учитывает, что в этой стране, у этого народа есть вот эти много людей, которые преданно изучают Торы, пусть они не выдающиеся, пусть они не до конца, многое там не понимают в том, что изучают, неважно. Сам процесс, человек погружен в это уже важно. Дальше, значит, ну, кто больше продвинут, он больше возьмет от этого, он больше будет котироваться там наверху. Но эта прослойка, которая просто занимается Торой, преданно занимается Торой, это очень важная прослойка в изучении Торы, и мы не имеем права, это будет глубокой ошибкой даже идти в этом направлении, что пусть они идут на работу и будут оторваны от этой Торы. Это большая потеря для народа. Наоборот, посмотрите, что происходит вот после войны, этой большой, которая была. Что происходит? Еще вот растут. И в Америке, и в других странах, и в Израиле. Откуда это? А куда же Бог хочет, чтобы так было? Если он хочет, что мы, какое им право имеем говорить, ну, пусть они идут на работу. Он так не хочет. Он хочет, чтобы это движение, изучение Торы, оно росло. В этом мы видим, это происходит. Что тогда оно должно быть? Почему мы хотим изменить его порядок? Это глубоко неправильно. Это могут говорить только люди, которые оторваны от Торы. Они не знают, что эта сила представляет на самом деле на земле. Как она влияет на все. Вся история еврейского народа стояла на том, что он поддерживал людей, изучающих Тор. Поддерживал их. Сейчас армия, работа. Вот и, значит, подход к жизни, равенство. Это признак поколения перед приходом Мешиаха. Еще вопросы?
Фрейда Виктория, ну, скажите, пожалуйста, а вы как вы относитесь к тому, что очень много раввинов выбирают это как профессию? И, ну, я бы сказала так, не всегда это, ну, понимаете, профессия, быть евреем, это, ну, преподавать, и, ну, не то, что преподавать, а именно раввином быть. То есть это значит быть нечестным человеком. Ну, как вот Ицхак Зильбер, помните, такой был легендарный раб? Вот он, говорят, не мог заснуть, если он знал, что там необрезанные ходят евреи, и он постоянно кому-то помогал. Вот таких очень мало почему-то. Ведь изучая то, человек должен какие-то качества такие наращивать, я так понимаю. А иначе зачем он тогда этим занимается, если он совершенно не видит, что с окружающим, да еще и как бы занимает такую позицию, ну, официально раввин. Вот как ваши комментарии, что с этим делать?
С этим ничего делать не надо.
Понимаете, извините, еще хочу сказать, что это очень, так сказать, это люди видят это, и вот начинается такое как бы христианское отношение против вот, ну, как учености, которая никуда. Вот я вижу это столкновение очень часто. И люди, ну, понимаете, стоят на позициях таких, вот вы не защищаете нас, вы там то-то, то-то не помогаете и так далее. Вот это вот очень.
Так, я сейчас на это и отвечу. Значит, тем людям, которые говорят, что вы не защищаете, не помогаете, а тут пусть они прослушают это занятие сегодняшнее, которое было. Я в этом смысле ответил достаточно, значит, подробно, однозначно и объяснил, как мог. Теперь, как быть с такими людьми, которые, значит, занимают место, должность раввина, но, значит, имеют какие-то недостатки того или иного типа? Значит, ответ такой: никак не надо быть. Оставьте человека в покое, это не ваша забота и не моя забота. С ним, значит, жизнь разбирается, и не наше дело судить человека. Это вот аксиома, которую надо принять, значит, понять, освоить. Не дело одного человека судить другого человека, пусть этим занимается, значит, Творец. Это не наша ответственность, наша забота. Если мы начинаем судить других людей, это хорошему не приведет. Вот. Так что это не наше дело. Жизнь как-то такая существует. Есть такие люди, есть такие. Нельзя требовать, чтобы все люди были как Рав Ицхак Зильбер. Он был большим праведником, очень специально шама была послана в мир. И если не все такие, то это нормально. Тут никакой проблемы нет. Люди, которые не как Рав Ицхак Зильбер, они имеют право на существование, и они существуют, и все. И наше, так сказать, дело им указывать, как им поступать, и что с ними делать. У каждого человека своя собственная жизнь. Private life. Так, еще вопрос.
Можно
даже
чуть точнее.
Можно
еще вопрос такой?
Сейчас.
Одну
секунду. Ну, давайте сейчас.
Ну, это может быть не спасибо. Спасибо, раб. Понятно, что революции делать не надо. Спасибо за ответ. И второй вопрос у меня к вам, как, так сказать, очень знающим человеку в Торе. Вот у нас мужчина постоянно его тревожит вопрос, он не может разобраться, ищет всех комментаторов Торы с этой датой пребывания в Египте. Стоит 400, 200...
Так, я отвечаю. Секунду, я... Секунду, я отвечаю на этот вопрос. Значит, было занятие, в котором эта тема разбиралась. Я сейчас не помню именно название этого занятия. Я постараюсь установить, в следующий раз Миллинедр сообщу. Там, если прослушать то занятие, там был подробный разбор этого вопроса, сколько лет евреи были в Галуте.
Я просто хотела, думаю, уточнить, что не просто не судить, а судить ли Кавсхут у нас обязанность есть.
Да. Я сказал, что не судить человека, сказали поправка, что Мишна говорит не судить лхавскут, схут, заслугу. Так, значит, я, по-моему, тоже отправить. Вот если книга на полке стоит Пиркей Авот, я Левушица, как бы принял участие в его написании, так там как раз-то Мишна разбиралась. Не суди, суди, значит, другого лхавскут, это относится не ко всем людям, там говорилось. И рассуждалось, когда это можно, когда нет. И это не, то, что я говорил, я имел в виду, как бы, сейчас не судим. Там сказано так, что если этот цадик, тогда, объяснение такое, его надо судить лхавскут, только цадиким. Значит, если это раша, то его надо судить наоборот, в сторону плохую. И, значит, если он бедный, тогда вот это следний, тогда вот эта Мишна прилагается к нему. Теперь, дальше надо учесть вот что. Что есть, Мишна сказала, что она сформулировала определенное, так сказать, правило. Это не значит, что это правило применимо ко всем случаям жизни. То, что я говорил, тоже верно. Общий подход – не суди другого человека. И мы, знаете, много раз про это говорили. Я сейчас не хочу снова, так сказать, поднимать эту тему, но за этим стоит, так сказать, много уже про это было сказано. Но не представляю, что имеешь. Просто другой, так сказать, момент здесь. Ну хорошо, тогда спасибо. До следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем.